«Мелкие боги». Даниил Туровский. Даниил Туровский, журналист, с 2007 по 2010 внештатно работал в газете «Коммерсант». Писал для Esquire, «Большого города», OpenSpace.ru, в 2011-12 годах редактор журнала «Афиша», в 2013-14 специальный корреспондент «Ленты.ру». Читает автор.
Во Владикавказе пересаживаюсь в «Черную Волгу». За 10 минут до этого, помятый и сонный, после 3 с лишним часов дороги по горному серпантину из Тбилиси, я вылез из автомобиля на безлюдную ночную площадь, освещенную бледными желтыми фонарями. Водитель, обещавший довести меня до точки назначения Цхинвали, теперь решил ехать в сауну к, в кавычках, отличным девочкам, которые так расслабят, что забудешь и про работу в Москве, и про свою девчонку. Я сажусь на тротуар рядом с закрытым рестораном, на его крыше красными буквами светится вывеска «У Светланы». Начинаю обдумывать, куда двигаться дальше. Утром хорошо бы оказаться в столице Южной Осетии, чтобы не сбился график командировки для текста, посвященного 5-летию войны. Да и не хочется лишний раз платить за гостиницу. Обхожу ресторан и замечаю ту самую «Черную Волгу». Внутри на сиденье, украшенном деревянной массажной накидкой, похрапывает седой осетин. Я стучу, он мгновенно просыпается, не удивляется вовсе и сразу соглашается ехать. Протягивает руку. Я Гамлет. Наверное, пора объяснить, зачем я это рассказываю. Перед тем, как уйти из ленты после событий 12 марта, я написал колонку, потому что меня удивляло в каждой ленточной командировке и не отпускало потом в Москве. Лучше, чем тогда на эмоциях, не напишешь. Я писал тогда о том, что работать репортером не так уж сложно. Ты приезжаешь на место, осматриваешься, подмечаешь детали, послушиваешь случайные разговоры, изучаешь местные новости, разговариваешь с героями событий, читаешь что-нибудь про похожие события, встречаешься с местными журналистами и правозащитниками, катаешься с каким-нибудь всезнающим бомбилой, снова разговариваешь с героями событий, а потом происходит волшебство. Оно приходит незаметно, когда чуть отпускаешь тему, а вместе с ним ты отправляешься в такие уголки, в которые сам бы никогда не забрался. Именно там обнаруживаются детали, без которых текст получился бы вялым и блеклым, и герои, без чьих реплик бы все развалилось. Откуда волшебство берется, я не знаю. Может, просто удача. Может, репортерская способность замечать детали. С бывшим руководителем отдела спецкоров ленты Иваном Колпаковым мы такие случаи романтизировали и считали, что ответственный за них божок журналистики. Многие истории начинаются задолго до того момента, с которого их обычно начинают рассказывать. История Гамлета, конечно, не про встречу с московским журналистом. У него во время той войны погибла мама. Он помнит, как это произошло буквально по минутам, и рассказывает об этом, пока мы едем по Рубскому туннелю. По его словам, обстрел начался поздно ночью, в 11:30. Гамлет вместе со своей семьей жил на 7-м этаже, панельной многоэтажке, на самом краю Цхинвали, в самом ближайшем районе грузинскому горе. Как только раздались первые выстрелы, Гамлет вышел на улицу посмотреть, что происходит. Думал, постреляют и остановятся, как обычно случалось. В последние 2 недели стреляли каждую ночь, и на окраинах люди почти не спали.
Он увидел, что в этот раз все серьезнее. Начался обстрел с градов.
Гамлет предложил своей 85-летней матери спуститься в подвал, но та отказалась. Остальная семья все же спустилась в подвал. Обстрел продолжался всю ночь. Несколько раз обглядывали на улицу, город горел. Ближе к утру в подвал забежала заплаканная женщина с 6-го этажа. Она сказала, что снаряд попал в 7-й этаж. Гамлет побежал наверх и обнаружил обожженное тело матери на пороге. Ее отбросило от кровати. Чуть позже, когда немного стихло, Гамлет позвал соседа, и они перенесли тело на нижний этаж и положили под полки. Гамлет рассказывает свою историю спокойно, так же, как и ведет автомобиль. Он говорит, что настроение в подвале, в котором они прятались, описывалось словом «пиздец». В одну из передышек он отправился с соседом искать гроб в другой район города. Они сели в «Волгу», на которую мы как раз едем. У нее после бомбежки не осталось стекол. На колеса и двигатель не пострадали. Ехать по городу было тяжело. Дороги завалило шифером, ветками, камнями. Гроб нашли. На следующий день Гамлет посадил 2 сыновей и тещу в «Волгу», и они уехали во Владикавказ. Когда мы приезжаем в Цхинвали, Гамлет отвозит меня в единственную местную гостиницу, а потом проводит экскурсию. Цхинвали не выглядит как город, 5 лет назад переживший артиллерийскую атаку и бои на улицах. В том смысле, что кажется, это на самом деле было вчера. В большинстве домов дыр от осколков, часто попадаются разрушенные и брошенные здания, много железных ограждений и ворот, изрешеченных пулями. На окраинных домах остались дыры от танковых снарядов. Некоторые жители такие попадания заделывают кирпичом, иные просто приколачивают деревянную дверь. По улицам ходят юго-осетинские военные, в разной форме, с разным оружием. Они выглядят как партизаны. Телефонная связь не восстановлена, из мобильных операторов ловит только мегафон. Мы ходим с Гамлетом под Скинвале. Он говорит, вот там на горе возвышается крест, под которым расставлены машины, сожженные грузинскими военными. Иногда героями истории люди становятся непосредственно на твоих глазах. И тогда ты отрываешься и наслаждаешься волшебством, которое подбрасывает и подбрасывает сценки. Волгоград, конец 2013 года. В витрине палатки фрукты над горками мандаринов мигает гирлянда. В 5 метрах от нее полицейское оцепление. В 50 метрах взорванный утром троллейбус. Он напоминает неумело вскрытую перочинным ножом консервную банку. Центральная часть неестественно вывернута, крыши нет, стенки раскурочены. Вокруг валяются двери, куски резины и что-то неопознаваемое. В предновогоднем Волгограде большая беда. Полицейские в оцеплении неразговорчивы. Полицейское руководство стоит за оцеплением и раз в полчаса зачитывает пресс-релизы для центральных телеканалов. Я обхожу зевак, кричащие по волгоградские власти женщину, рыночные палатки и оказываюсь во дворе дома, квартиры которого пострадали от осколков. Между деревьев лежит что-то бесформенное, красное, грязное. Я закуриваю. Из-за ЦТП выглядывают 2 курсантов Волгоградской академии МВД. Подзывают к себе, мы отходим за гараж, они просят сигареты. Выкурив по 2 подряд, Андрей и Николай рассказывают, что сегодня должны были в 3 часа дня отправиться домой на новогодние праздники. Но пришлось сдать билеты. Будут теперь в оцеплении стоять. После взрыва они переносили тела, части тел, а потом собирали части троллейбуса. Они курят одну за другой. К ним подбегает пьяный мужчина в новогоднем колпаке с мигающими звездами. «Пацантре, сколько там пиздануло-то?» 15 человек», — спокойно отвечают курсанты. «Вот у вас дубинки, обещайте, что будете мочить пидорасов, которые нас взрывают. Черных мочить». «Ну, не всех черных. Всех мочить». Когда мужчина уходит, курсанты спрашивают, правда ли, что в Москве и Петербурге тоже произошло несколько терактов. «Хоть что-то», — говорит Андрей, когда я отвечаю, что ничего подобного. Они курят еще по одной и возвращаются к троллейбусу. Или вот, ноябрь 2013 года, РУДН, Путин встречается с писателями, издателями, библиотекарями в рамках Российского литературного собрания. В очереди на вход писатель и главный редактор литературной газеты Юрий Поляков с коллегой пытаются пронести через рамки металлоискателей несколько стопок своей газеты, но охрана их не пропускает. Тогда они пытаются протиснуть газеты через ограждение. Коллега ворчит. «Нет, так не пойдет. Но как же без газет?» Поляков уходит и возвращается с помощниками. У входа появляется поэт Евгений Раин. Спутница Раина кричит охране. «Это классик современной литературы вообще-то!» «Охранник. Списки не делятся на классиков и не классиков. Делятся. Это у вас интеллигентов делятся». На 2-м этаже писатель ждет обед. Им это явно нравится. Один из них, войдя в зал, говорит «Вот это да!» Другой улыбается «Ишь ты!» На встрече Путин рассказывает о будущих программах по поддержке словесности, но беседа переходит к узникам Болотной. Слово берет правнук Достоевского Дмитрий Достоевский. «Я пробежал по жизни Федора Михайловича в Сибири. Он приступил закон и получил по праву 4 года. И мы получили человека, возросшего во много раз. Получили гения. Каторга – серьезная горнила. Если эти люди пройдут каторгу и тоже станут гениями, то будет хорошо. Раздаются аплодисменты». Или вот. Перед разгоном гей-акции у Госдумы бойцы ОМОНа идут закупаться в ближайший Макдоналдс. 3 двойных чизбургера, 12 куриных наггетсов, 2 большой картошки, большая кола, большой шоколадный молочный коктейль. Перед митингом в защиту заключенных по болотному делу дворник носится возле металлоискателей. К нему подбегает приятель. Нужно срочно убрать помойки. Они, недолго думая, переносят урну под лестницу жилого дома. Закуривают и рассказывают, что дворники тоже протестуют. Вон за Москворечье 100 человек в неделю мусор не убирали, потому что не платят зарплату. После митинга снова их встречаю. Они идут с черными пакетами, но мусора нет. Поэтому они подставляют пакеты под ветер и дерутся ими. Или вот. На митинге в честь победы Собянина женщины толпятся у входа. Знаете, хорошо, что мы приехали. На вопросы реагируют нервно, пытаются выхватить диктофон и толкаются. Ты чего пристал? Больше всех недовольна женщина в бейсболке. Мы приехали с друзьями встретиться и случайно сюда попали. Что тебе нужно? Ты нахуй к нам пристаешь? Какая тебе разница? На концерт, блядь, иди нахуй отсюда. Я отхожу, но слышу, как одна из женщин радуется, что из-за концерта им разрешили прийти на работу на следующий день позже, к 11. Это цитата из книжки Терри Пратчетта «Мелкие боги». В мире существуют биллионы богов. Они напичканы так же плотно, как следочная икра. Большинство из них слишком малы, чтобы их увидеть, и никогда не были никем почитаемы. По крайней мере, никем крупнее бактерий, которые никогда не молятся вслух, и которым не нужны никакие чудеса. Это маленькие боги, духи перекрестков, муравьиных тропок, покровители микроклимата между корнями травы. Большинство из них такими остается, ибо им не хватает веры. Мало ее только способны совершить чудо. А начаться все может с какой-нибудь мелочи. Пастух, ищущий заблудшую овечку, найдя ее среди кустов шиповника, потратит минуту на то, чтобы сложить маленькую каменную пирамидку, благодарность всем духам, какие только могут быть на этом месте. Этими небольшими историями, которые не случились бы без вмешательства башка журналистики, я хочу сложить ему небольшую пирамидку. Привет, дорогой. И извини за журналистский цинизм.